вечер и пятницу, дорогие слушатели Веда Радио. Мы рады, что вы проводите его вместе с нами, ведь мы с вами разбираемся в тех силах, которые влияют на каждого из нас, и пытаемся выйти за пределы этого влияния, чтобы прийти к своей естественной сути и счастливым отношениям с Господом. В этом нам помогает разбираться наши давние гости, дорогой друг нашего проекта Гуна Манджари, которая является знатоком ведических писаний, также помогает построить гармонично счастливые отношения, в том числе и женщинам. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях, ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках, в группе с одноименным названием vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Благодарю вас за то, что поднимаете эти темы. Мы углубляемся в самые основы, азы духовного знания и изучаем три великие силы, которые влияют на каждого из нас. И интересно узнать, о каком же сегодня аспекте пойдет наша речь, что же нового мы узнаем.
Сегодня мы поговорим о том, как на нас влияют три великие силы, которые заставляют нас испытывать в этом мире какие-то вот негативные эмоции, потому что это тоже закон природы, вот, и это как бы неотъемлемая часть мира, в котором мы находимся. И вот на нашем последнем эфире к нам пришел вот вопрос, который связан определенным образом с тем, о чем мы сегодня поговорим, и я его зачитаю. Здравствуйте, правильно ли я понимаю, что депрессия – это гуна невежества, и что с ней делать, как выбраться через страсть? И вот мы сегодня немножко более подробно на этом остановимся, почему же в этом мире к нам приходят различные ну, негативные ощущения, и мы можем также и депрессию к этому приобщить, к этому пониманию. Опять же, я не хочу давать какое-то такое, ну что ли, ответ на все вопросы. Я понимаю, что депрессия, она бывает разных видов, и разные причины вызывают депрессию. И, конечно, если нужно там какое-то лечение, значит, нужно это делать. Но мы поговорим о самом механизме, вот, о том, как, ну, в общем-то, каким образом, почему мы испытываем негативные эмоции в этом мире, и как вот эта динамика работает, как это устроено. И как обычно, мы обращаемся к ведам, ведическим писаниям, к Шримад Бхагаватам, где дается суть всех ведических писаний, потому что веды – это обширнейшее писание о различных, обо всех отраслях человеческой жизни, и где-то 96 или 94% вед, они говорят о том, как нам правильно жить в этом материальном мире, как здесь быть успешными, насколько это возможно, и только вот небольшой процент вед говорит о том, что же со всем этим делать и как подняться над какой-то предопределенностью, хорошей или плохой, но тем не менее это своего рода замкнутый круг или вот такая как карусель, где мы вынуждены вращаться то вверх, то вниз. Колесо самсары оно еще называется. И вот Веданта Сутра – это заключительная, то есть это как бы суть вед, она говорит о том, что же мы с этим всем должны делать в нашей жизни и как достичь наибольшего эффекта от пребывания в человеческом теле, в человеческой форме жизни. Вот. И если остальные веды учат нас тому, как мы можем здесь, ну, благоприятно устроиться, но тем не менее они не решают вопросы старости, рождения, болезни, смерти и еще того, о чем мы сегодня поговорим, Вот, то вот эта часть Веды, Веданта Сутра, она говорит о таком глобальном решении вот этого, этой проблемы, в которой находится душа, попавшая в материальный мир, которая вынуждена находиться в постоянно изменяющихся условиях этого мира. И как обычно, я хочу найти подтверждение того, о чем мы говорим в Ведах, и для этого мы смотрим Шримад Бхагаватам, это 6 глава и 7 песня. Здесь как раз история о том, как маленький мальчик, но он был необычным мальчиком, а его звали Прохлада. Вот буквально недавно в ведической традиции отмечалось день защитника духовных людей, когда явился Нарасимха в форме льва, человека, скажем так. Вот. И он пришел для того, чтобы защитить вот этого мальчика, святого. И здесь, ну, мы можем понять, что это совсем необычная личность, он величайший философ, хотя ему было 5 лет, но тем не менее душа не из этого мира, скажем так. И он родился у величайшего демона и дает наставление своим одноклассникам, тоже рожденным вот в семьях людей, совершенно далеких от какой-то духовной жизни. И здесь вот он объясняет, что человек чересчур привязанный к семье не понимает, что заботясь о ее поддержании, он лишь растрачивает свою драгоценную человеческую жизнь, не осознавая, что эта жизнь дарована ему для постижения абсолютной истины, он незаметно для себя губит ее. Но при этом он тщательно следит, чтобы даже малая часть его средств не была потрачена впустую. Хотя человек, привязанный к мирской жизни, непрерывно подвергается тройственным страданиям, такая жизнь не вызывает в нем отвращения. Вот об этом мы немножечко поговорим сегодня, и я хочу обратить ваше внимание на такое, скажем, аккуратное прочтение и интерпретацию или развитие того, о чем говорится вот в этом утверждении. То есть, опять же, человек чересчур привязанный к семье, то есть не понимает, что заботясь о ее поддержании, он лишь растрачивает свою драгоценную человеческую жизнь. И опять же, мы можем видеть, что, скажем, есть такое незрелое понимание, которое оно как бы проявляется в крайностях, когда люди, там, ставшие на духовный путь или познакомившиеся с духовным знанием, прочитав такие строки, подумают о том, что семья и все, что с этим связано, это тотальное зло, от этого нужно как-то избавляться или как-то к этому нужно относиться с таким пренебрежением. Но здесь очень важное слово «чересчур». То есть привязанность к семье, к близким, она естественна для живого существа. Это естественное проявление души, то есть кого-то любить. И понятно, что пока мы не обрели такого полного, скажем так, освобожденного трансцендентного уровня, эта энергия души, она будет проявляться в любви к кому-то, к чему-то. Это нормально, это совершенно здоровое состояние. И идея не в том, чтобы, ну, как говорится, просто отморозиться и стать вот таким роботом, не испытывающим чувства. Вот. Чувства для души – это совершенно нормальное ее состояние, это ее живое состояние. Вот, и поэтому иногда мы можем увидеть, что, опять же, люди незрелые начинают быть очень, ну, что ли, фанатичными или негативно настроенными к каким-то естественным проявлениям человеческой природы. Вот, и ну, хочется сказать, что это неправильно. И также есть люди, которые шли по духовному пути, и в какой-то момент они разочаровались, и они начинают такое тотальное отвержение все, что касается духовной жизни, говоря о том, что их там, ну, как бы настраивали, что нужно, что называется, там, забить на свою природу и перестать развивать какие-то отношения с близкими, но это, опять же, это очередное незрелое понимание духовного знания, которое проявляется в том, что эта незрелость, она такая полярная, человека то в одну крайность, то в другую бросает, то есть то нужно, то есть то он это интерпретирует как то, что нужно просто стать таким холодным, бесчувственным аскетом, вот, считая там своих близких просто там потребителями или какими-то хищниками, что есть также определенные сравнения вот в ведических писаниях, но здесь, как говорится, очень важно смотреть все детали, потому что есть такая пословица, что дьявол проявляется в крайностях, и Господь, Бог проявляется в деталях, в мелочах. Вот. Поэтому здесь очень важно именно вот такой зрелый подход. И сам Прохлад Махарадж, когда он вырос, у него у самого была жена, семья, то есть он не стал таким отшельником, аскетом, йогом, вот таким классическим, в таком, ну, как бы не классическом, а в таком, как бы, образном понимании, традиционном понимании этого смысла. Нет, он был совершенно, ну, освобожденной личностью, он был святым с самого своего рождения, но он был, ну, абсолютно нормально социально устроен в этом мире. Но, тем не менее, он объяснял вот это высшее знание, вот эту высшую истину вот своим одноклассникам, тоже родившихся в таких демонических семьях. То есть это было такое богоборческое общество. Его отец лично боролся с верховной личностью Бога, и он обладал немалыми в этом плане возможностями. Он обладал мистическими силами. Он мог повелевать разными планетными стихиями, и говорится, что в это время, когда он пришел к власти, ну, соблюдая, то есть определенные чрезмерно суровые аскезы, он получил сверхмогущество, и, ну, так как он был так, в таком богоборческом настроении, он решил сам стать верховным повелевающим, и он всех полубогов, он, как говорится, отправил в отставку, то есть все силы материальной природы, то есть они не действовали в этот момент, он делал все сам. Вот. Но, тем не менее, в конце он был уничтожен, то есть так или иначе, хотя он был могущественным, тем не менее, на любую силу найдется сила, которая превосходит эту силу. Вот, так как Верховный Господь обладает абсолютной силой. Вот. И опять же, вернемся к наставлениям Прохлады Махараджи, который говорил о том, что человек чересчур привязанный к семье. То есть все, что чересчур, всякая привязанность, которая чересчур, она будет как закон, она будет оборачиваться страданиями. То есть если мы возьмем монету, на одной стороне будет чрезмерная привязанность, на другой стороне будут обязательные страдания. Опять же, я хочу опять повторить то, что Речь не идет о том, что мы должны полностью стать непривязанными. Это невозможно, будучи обусловленными материей, не являясь святыми, освобожденными личностями. Мы вынуждены быть привязанными к чему-то. Это необходимо для нашего, ну, как бы, для нашего уровня, на котором мы находимся. Если мы будем имитировать, мы можем заболеть или мы можем, ну, очень плохо, как говорится, завершить нашу эту имитацию, если мы будем имитировать какой-то такой освобожденный уровень святых каких-то мудрецов, йогов, и, ну, то есть это будет уже обман. Поэтому важно быть тем, кем мы есть, используя и учитывая наши естественные потребности, вот. Но когда это становится чересчур, вот там и кроется наша как бы ловушка. Там и будет чрезмерные страдания, там и будет ну, вот то, что будет заставлять нас здесь ну, мучиться определенным образом. Вот. И далее, то есть так как тут говорится о том, что чрезмерная привязанность, она заставляет нас растрачивать свою драгоценную человеческую жизнь. И речь идет о том, что наша жизнь, она имеет определенный смысл. Вот, да, конечно, мы хозяева нашей жизни в том плане, что мы можем выбирать ту энергию, тот путь, по которому мы пойдем. И сам этот путь, он уже нам обеспечит определенные условия. То есть мы в этом плане мы не властны. И есть высшие силы, определенным образом влияющие на нашу жизнь. И если мы думаем, что мы хозяева полностью своей судьбы, то можем ли мы остановить старение, рождение, какие-то этапы своей жизни? Определенно есть то, что выходит за уровень нашего контроля. И человеческая жизнь, она дается для развития, для того, чтобы мы, ну, то есть для самоосознания, чтобы мы поняли, кто мы, куда мы идем, чего мы должны достичь и в чем суть, в чем смысл человеческой жизни. И если человек неправильно использует свою вот эту человеческую жизнь, то как реакция на это приходит к нему страдания. Таким образом, нам дают индикацию, что мы не туда двигаемся. То есть как животных, пастух, он загоняет там каким-то посохом или какими-то там плетками, чем тем, что у него есть под рукой, в правильное такое, ну, как бы русло, то есть куда они должны двигаться по правильному пути. Также и материальная природа, если мы получили человеческое тело, то она будет нас определенным образом стягать, если мы неправильно его используем. Вот. И поэтому к нам приходят различного вида страдания. Вот. И вот эта чрезмерная привязанность человека к материальной жизни, она опять же будет оборачиваться серьезными страданиями в его жизни. И еще раз, я не говорю о том, что мы должны имитировать полную отсутствие привязанности. Есть и в Ведах, в Шримад-Бхагаватам говорится, что для человека естественно испытывать теплые чувства к своим близким. Это должно быть, это обязательно нам необходимо, если нам это необходимо, это должно присутствовать. Но очень важно не делать это, ну, то есть не идеализировать это, не айдолизировать это, не делать из этого идола, вот, не начать это видеть как свое божество. Вот в этом определенным образом кроется вот эта, ну, засада и источник страданий. ней. То есть так работает материальная природа для того, чтобы направлять живые существа, особенно находящиеся в человеческой форме жизни, у которых есть разум, по пути развития. Вот. И здесь говорится о том, что человек, привязанный к мирской жизни, непременно подвергается тройственным страданиям. Такая жизнь не вызывает в нем отвращения, то есть до определенного момента, конечно. И мы поговорим, вот так как у нас было три великие силы материальной природы, также вот у нас тут есть тоже цифра 3, и здесь описываются вот эти, в ведах описываются вот эти тройственные страдания. Что это за страдания, которым душа, попавшая в материальный мир, она будет подвержена? То есть как бы мы тут правильно не устроились, но если мы не идем по пути развития, то вот эти три вида страданий, их еще называют, еще сравнивают с тремя видами плетки, они будут нас стигать. Итак, они называются адиатмика, адидайвика и адибаутика. Интересно, что у всех есть корень ад. То есть русское слово ад, оно бесспорно, все языки, они имеют свой источник, это санскрит, и он имеет очень много корневых таких значений в различных языках. Вот, и всем понятно слово ад. То есть эти страдания, они погружают человека в адское существование. Вот. И адиатмика – это страдание, которое человек получает от самого себя, то есть от собственного ума, вот, от собственного тела. Собственный ум – это тоже тело, то есть это тонкое тело. Вот, через это человек получает страдания, то есть, мне кажется, наиболее серьезные. Вот, потому что то, как, ну, как бы мы накажем сами себя, нас никто так не накажет. Вот, и именно это связано с пониманием того, что человек может испытывать какую-то неудовлетворенность, там, доходящую до депрессии. Вот, то есть это какие-то ситуации в жизни, которые неправильно, скажем так, усвоены или переварены. То есть, допустим, у нас есть в теле, в грубом теле у нас есть огонь пищеварения, и если у нас хороший огонь пищеварения, то есть у нас не будет токсинов, у нас не будет, ну, то есть тело будет достаточно здоровым. И это означает, что мы можем, ну, поглощать пищу, и она будет перевариваться. То же самое у нас есть внутренний тонкий огонь пищеварения, даже не пищеварение, ну, огонь, скажем так, он подобен огню пищеварения, это огонь разума. Вот. И если у нас достаточно сильный разум, подобный огню пищеварения, то мы можем переваривать различные жизненные ситуации. Вот. И хочется также тут добавить, что или обозначить это понимание, что сильный разум – это не материальный разум, это разум, который связан с абсолютным разумом, то есть который связан с абсолютом, то есть с верховной личностью Бога. Вот, потому что материальный разум, он является, ну, находится под влиянием трех гун материальной природы, и он будет нестабильный, он будет зависеть от наших чувств. И поэтому это будет, как мы уже до этого говорили, то вверх, то вниз, вот такое состояние. Вот. И если мы говорим о нашем сильном духовном разуме, который связан с верховной личностью Бога, то этот огонь позволяет нам переварить различные жизненные ситуации, различные то есть различные, я не знаю, все то, чем мы будем связаны, все то, что к нам будет приходить в жизнь. Вот. Поэтому очень важно развивать вот именно вот это высшее понимание, духовный разум или понимание, как устроен этот мир, именно то знание, которое нам дается вот в священных писаниях, потому что оно исходит от высшего разума. И иногда нам недостаточно собственных сил, и чтобы это все, опять же, усвоить, переварить, тогда мы обращаемся к тем, кто обладает этим разумом. То есть мы его можем повзаимствовать у тех, у кого он есть. То есть это общение с людьми развитыми, с людьми, у кого... кто находится на этой достаточно высокой платформе, кто находится достаточно высоко и не боль, скажем так, страдает, как мы, или в принципе не страдает. Вот. Поэтому и его такая устойчивая платформа, она не связана с какими-то материальными моментами его жизни. Вот. Поэтому здесь очень важно понять вот этот момент, что проблема наших страданий, она находится в нашем разуме. Что-то мы неправильно понимаем, и что-то мы не переварили какую-то жизненную ситуацию. И таким образом нас также... как бы силы материальной природы, они нас подталкивают, чтобы мы искали правильный выход, чтобы мы искали правильное понимание жизни, правильное понимание своего пути, потому что то понимание, в котором мы находимся, оно неправильное. И таким образом наш ум, наши чувства будут приносить нам страдания. Это все делается посредством вот материальной природы, которая, опять же, толкает нас к правильному пути, чтобы мы искали выход. Потому что если бы этой боли не было, мы бы вот так бы и застряли в своем развитии, и, ну, в общем-то, мы бы не двигались, как там боль, она предупреждает о том, что нам нужно что-то в своем организме подлечить к чему-то, на что-то обратить внимание. Вот, также нас толкают вот эти силы природы, Адхи, Атмика. Вот. И это очень часто происходит у людей, которые, может быть, где-то сконцентрированы на самих себе, на каком-то таком материальном материальной составляющей их жизни. Это может быть тонкое тело также, то есть человек очень сильно сконцентрирован на то, как он чувствует, на то, как, в общем, слишком сконцентрирован на, опять же, на материи, которую он принимает для себя. Вот. И я не говорю там о различных, мы сейчас поговорим о других также источниках наших беспокойств. Вот. И поэтому здесь очень важно понимать эти моменты и развить в себе правильное понимание, настроить свой разум, опять же, оптимальным образом, тогда мы можем выйти, если наш разум будет заточен верным образом, то определенные страдания нас отпустят. То есть если наша человеческая жизнь, она будет как бы оправдана, то есть если мы будем оправдывать то, что мы находимся в той форме жизни, в которой мы должны находиться, в которой будет развитие, иначе будет происходить деградация, и следующая форма, она может быть животная. И поэтому при помощи определенного вида страданий нас подталкивают к развитию. Вот. И следующий вид страданий – это адхидайвика, это страдания, которые нам приносят силы природы, то есть различные катаклизмы, там я не знаю, засухи, землетрясения, холод, жара, что-то еще происходит. Ну, в общем, все, что происходит в природе, вот, оно также подвергает нас страданиям. То есть мы ищем, как нам комфортно, удобно устроиться, чтобы наше тело нас не беспокоило, чтобы было все достаточно хорошо и благоприятно. И в ведические времена люди знали метод, как вот эти силы природы уравновесить. Они совершали жертвоприношения полубогам, за это отвечают полубоги, за различные стихии, поэтому климат на Земле был гораздо-гораздо лучше и благоприятнее. И говорится, что вот эпоха, которая была до нас, предыдущий век, немножечко сохранился на Гавайях. Вот этот климат, он немножечко с прошлой эпохи там сохранился. То есть там очень умеренная температура, там ни жарко, ни холодно. В общем, кто там был, говорит, что вот как в раю побывал. Люди там просто отдыхают умом и телом, оздоравливаются, просто находясь вот в этой атмосфере. То есть атмосфера, природа, в которой мы находимся, она очень сильно на нас влияет. Вот. И это даже, ну, как бы доказанный факт, что вот эти сезонные депрессии или какие-то северные страны, в которых солнца мало, у людей депрессии. То есть, потому что мы часть, наше тело, оно является такой природной машиной, биологической, мы часть природы, и на нас очень сильно это также влияет. И вот эти силы, они тоже способны причинять нам страдания, способны нас истязать. И поэтому в ведические времена люди, они совершали жертвоприношения полубогам, то есть они признавали, что есть высшие силы, которым Господь доверил осуществление различных процессов в этом материальном мире. Слово «космос», я повторяю очень часто, что слово «космос» с греческого переводится как «порядок». И есть порядок, как мы знаем, он сам собой не наводится. То есть нужна какая-то разумная сила, которая все будет поддерживать в этом порядке. И этой разумной силой являются высшие, а по отношению к человеку живые существа, они называются полубогами, и люди им устраивали жертвоприношения, то есть обычно это на огонь возносился, то есть лили ги, то есть это масло топленое, вот, и возносились молитвы, возносились как благодарность полубогам, то есть таким образом, это тонкий процесс, мы сейчас не будем вдаваться во все эти подробности, таким образом полубоги были очень милостливы к людям на Земле и в материальном мире, и поддерживалась оптимальная температура жизни, росли много видов разных разной, скажем так, пищи, вот, фрукты были наполнены соком и целебными силами, злаки, и также, и мы можем видеть, что природа, она с течением Кали-юги, она приходит к истощению, и сейчас, допустим, продукты не столь насыщены, как это было раньше. Вот, я уже не говорю об использовании там различных пестицидов, различных удобрений неорганических. Вот. А раньше говорится о том, что фрукты были наполнены соком и было много разных видов фруктов, злаков, которых сейчас просто даже нету. Цветы были тоже обладающие удивительным ароматом. То есть очень много исчезает. И говорится, что к концу Кали-юги практически исчезнут все фрукты. Вот. И злаки также. Больше будет огромных насекомых. Вот. Вся эта тема с поеданием различных личинок и каких-то там тараканов и прочих насекомых. Это чисто вот как бы влияние Кали-юги, то, к чему идет человечество, к сожалению. Вот. И поэтому, но в эту Кали-югу есть вкрапление золотого века, где каждый может развиваться индивидуально, несмотря на то, что есть вот это влияние века деградации. Вот. И поэтому, да, природа, она, в общем-то, отвечала людям в полной мере, и она была очень изобильна, было много урожая. Вот, то есть молочные реки с кисельными берегами. И говорится, что даже поведение животных было другим. То есть собака никогда не лаяла на человека. И по каким-то признакам, я не помню, какая-то история была ведическая, что человек понял, что настала Кали-юга. Он увидел, что собака залаяла на человека. То есть эти живые существа, они тоже понимали свое место, что они были под покровительством людей, что они были как бы должны были служить людям, быть их друзьями, вот, домашние животные. И поэтому природа обладает огромным-огромным влиянием на нас. Недаром там все стремятся жить в каких-то красивых местах и находиться на какой-то, ну, я не знаю, в какой-то очень природно благоприятно и сбалансированных и, в общем-то, в странах, местах ищут, где бы найти и вот такое место, и вот туризм очень-очень популярен, потому что люди ищут благоприятные адхи-дайвики для себя. Вот это наша природа, находиться в гармонии с высшими силами. И даже материальная энергия – это более высшая сила по отношению к нам. Вот. И третья плетка, скажем так, этого мира – это адхибаутика. Это те проблемы, которые мы получаем от других живых существ. Это люди, с которыми мы сталкиваемся, и разные ситуации, там, которые происходят по вине людей, там войны какие-то, какая-то агрессия, и это тоже может быть одной из причин депрессии, какие-то ситуации жесткие, происшедшие в жизни человека, могут его к этому ему могут привести вот в такое ощущение, состояние и понимание мира. Поэтому, развивая достаточно высокий уровень интеллекта, разума, человек может переварить любую ситуацию. Вот. Ситуации могут быть действительно очень ужасными, очень такими адскими сценариями, как люди могут друг друга истязать. Вот. Поэтому очень важно развивать, опять же, свой высший разум, общение с теми, кто поможет переварить какую-то жесткую ситуацию и развивать это понимание. Когда мы поймем какую-то ситуацию, она перестанет нас мучить. Вот в этом сила как бы вот этого огня нашего разума или вот этого нашего внутреннего пищеварения, который помогает нам адаптировать или усваивать ситуации, жизненные ситуации. Но опять же, без духовной составляющей, которая стоит над этим материальным существованием, мы не можем выйти из-под влияния вот этих трех сил природы. или как говорил Эйнштейн, что подняться, то есть решить проблему мы можем только поднявшись над ее уровнем, над уровнем этой проблемы, потому что если мы не поднялись, то тот уровень, в котором мы находимся, он уже привел нас к этой проблеме. Это означает, чтобы решить ее, мы должны подняться. То же самое, чтобы решить проблему вот этих тройственных страданий, мы должны подняться над материей, над материальной природой, то есть обратиться к ее хозяину, к повелителю материальной природы, то есть это верховная личность Бога, и таким образом мы можем выйти из-под, то есть таким образом три плетки материи, они перестанут к нам использоваться, потому что мы пойдем правильным путем, и мы будем что ли, примем покровительство того, кто является их хозяином, то есть повелителем. Вот, в этом как бы определенный алгоритм, как мы можем выходить из-под влияния, вот этого вида материальной природы. То есть, опять же, он находится над самой этой природой. И поэтому, отвечая на этот вопрос, как преодолеть депрессию и выйти из-под нее, и если этот выход находится под влиянием гуны страсти, под ее как бы силами, то в какой-то степени да, в том плане, что человек что-то начинает делать. Сама страсть, она нужна только для того, чтобы из гуны невежества переходить в гуну благости. Она вот такой как бы трансфер. Сама по себе, она, если человек просто находится в страсти, то сама по себе она падает в невежество, то человек вернется в невежество. Поэтому страсть нам нужна для того, чтобы перебираться или ну, себя помещать под влияние благости. Вот. Для этого мы должны куда-то пойти, там с кем-то встретиться, что-то сделать, себя как-то на что-то сподвигнуть. То есть это все влияние страсти. Мы себя заставляем что-то делать, то есть какие-то силы применяем к этому, к тому, чтобы действовать. Но действовать нужно в направлении гуны благости. То есть само по себе страстное действие, опять же, само по себе ведет к невежеству в какой-то момент. Но гуна страсти имеет место быть, когда мы ее задействуем для того, чтобы развиваться, получать знания, получать высшее знание и действовать в этом направлении. Вот такой будет ответ и, скажем так, послание на сегодняшнюю нашу встречу. Если есть какие-то размышления, вопросы, мы можем сейчас поговорить.
Говорю, дорогая Гуна Манджари, действительно, глубинные ответы, они всегда находятся не на поверхности, они кроются в самом нашем естестве, как души. Благодарю за то, что раскрываете этот момент. Действительно, всегда есть над чем подумать и соприкоснуться с глубокими знаниями. Интересные вопросы прислали нам слушатели. Вот, например, такой вопрос пришел. Здравствуйте, как развивать разум, особенно девушки, в достаточно строгой семье?
Ну, тут, конечно, нужно много прояснений, почему строгая семья будет мешать развитию разума и как не строгая семья способствует развитию разума, в чем выражается эта строгость. Вот. И с одной стороны, строгость, если она уместная, и в чем эта строгость, она наоборот помогает развитию разума, потому что разум нуждается в дисциплине. А человек, который не дисциплинирован, конечно, он будет иметь достаточно разболтанный разум. Вот, поэтому нужно прояснение, в чем выражается эта строгость, как она мешает развитию разума. Вот, потому что я не знаю, как, что может быть, я не знаю, я могу только предполагать, может быть, семья какая-то ортодоксальная в плане религиозного направления, там какое-то там, я не знаю, что-то с какие-то догмы, может быть, это я уже как бы, ну, я уже гадаю, вот, возможно, мешают идти шире в плане познания. Ну, тут такое дело, никто же не ходит, то есть я так понимаю, что тут девушка, возможно, не ходит под конвоем своих близких, которые ее полностью проверяют на то, что она там читает, слушает. Вот. А такой момент, что не обязательно наши близкие должны быть в курсе всего, что нас интересует. То есть абсолютно у нас есть наша внутренняя жизнь, наше внутреннее сознание. Это совершенно наше внутреннее пространство. То есть никакая строгая семья не может претендовать на наше внутреннее пространство. Если это происходит, то тогда тут важно поработать над пониманием своих границ. Это другая тема. Какие-то психологические моменты рассмотреть и для самой себя понять, где твои границы и что у тебя должны быть твои границы. То есть у любого человека должны быть границы. Никто не может посягать на его сознание, на его свободу выбора. Вот. То есть, но оно не обязательно, что наша семья должна это полностью разделять, или что они должны быть, ну, давать нам на все свое как бы разрешение, позволение. То есть даже Господь не дает нам свободу выбора, то есть позволяя нам выбирать свой путь и идти по своему пути. То есть поэтому я не думаю, что каким-то образом, ну, какая-то строгая семья, если только речь идет не о каких-то особо там абьюзивных отношениях, это уже другое. Это уже другой разговор. Вот. Она может повлиять на наше развитие, на наш выбор, на нашу широту нашего кругозора. То есть мы можем сами выбирать. Другой момент, что если мы нуждаемся в каком-то их одобрении, но это уже другой момент, это уже другая, скажем так, психологическая тема. Вот что... Мы должны на все получать одобрение. То есть это уже аспект нашей внутренней свободы, которую нам очень важно развивать, потому что чем более развитая личность, независимо в каком теле она находится, тем больше у нее внутренней свободы. И мы говорили об этом в плане нашего разговора о варнах, что есть 4 варны, то есть 4 природы человеческого, так сказать, общества, внутренней природы, и все они различаются уровнем внутренней свободы, и самая большая свобода, внутренняя свобода есть у браманов. Вот, это наиболее широкое восприятие и отсутствие, ну, вот каких-то, скажу, психологически ограничивающих убеждений. Вот. Поэтому здесь важно самой собой разобраться, где я себя внутренне ограничиваю, или, может быть, кто-то со стороны может вам помочь. Вот. Потому что есть такой, знаете, феномен, когда слона сажают на тоненькую цепочку. Вот, слон огромное животное, очень сильное, но так как он вырос, когда он был маленьким, его сажали на эту цепочку, то когда он вырос, он продолжает это все полагать, что вот эта тоненькая цепочка его держит, но это совершенно его внутренние ограничивающие убеждения. Он огромное, сильнейшее животное, которое может просто играючи эту цепочку разорвать, но так как вот он так привык, то ему кажется, что вот эта цепочка его сдерживает. То же самое, человек — это не животное, а животное, да, он там склонен к инстинктам, но мы должны разобраться с собой, вот эту внутреннюю работу проделать, где у нас вот эти наши цепочки, которые нас держат, которые в реальности не существует. Поэтому я думаю, это чисто, знаете, у нас есть тенденция быть немножечко таким ленивым разумом. Нам проще, чтобы другие нас куда-то вели, проще, чтобы наше окружение нам как-то вот это все обозначало. Вот. Но мы живем в такое время, где каждый индивидуально сам себе должен развиваться, потому что окружение вряд ли будет отвечать за ваше развитие. Окружение будет идти по привычным ему маршрутом, а живя в Кали-Югу, то скорее всего больше вероятности, что эти пути, они будут какие-то в большей степени связаны с чем-то не очень развивающим. Вот. Поэтому здесь очень важно самому для себя проснуться и провести вот эту внутреннюю инспекцию, где мои вот эти все внутренние цепочки, которые меня держат, где мои вот эти несуществующие ограничения, которые я сама себя держу, а этого нет на самом деле. Ну, либо нужна помощь кого-то, кто вам покажет вашу свободу, потому что свобода – это глубоко внутреннее понятие. Вот.
Знаете, пришло дополнение к этому вопросу, может быть, это уже уточнит что-то. Мне не позволяют особо бывать где-то, видеть мир и общаться с разными людьми. Мой мир достаточно ограничен семьей и их представлениями о жизни, и что цель моей жизни – выйти замуж. Вот в такой семье живет наша слушательница.
Да, спасибо за вопрос. Я, наверное, на него ответила, потому что все-таки это внутренние ограничения. Это не вопрос того, что вас там выпустят, и вы поедете по всем странам и поймете смысл жизни. Нет, вот сейчас мы сидим на месте и говорим о вопросах, которые выходят за пределы даже нашей Вселенной. То есть это, опять же, ключ к нашей свободе в нашем внутреннем понимании. То есть, и опять же, наши близкие нам как транслируют одно, но это не факт, что мы должны следовать вот этой трансляции, которой нам диктуют наши близкие. То есть мы сами себе внутренне не позволяем иметь другие убеждения, другую цель жизни. Опять же, ничего плохого нет в том, чтобы выйти замуж. Это нормально, это естественно для женщины. Но идея в том, чтобы не относиться к этому апогея апофеоза, то есть что это просто вершина человеческой эволюции. Вот. То есть это нормально, это как мы должны питаться, заниматься своим телом, чтобы быть здоровыми, адекватными, все нормально, но это не является целью, это тоже как средство для достижения цели. Вот. И поэтому тут очень важно понять, что, я еще раз повторюсь, что наши близкие люди, это наши близкие люди, и у них своя жизнь, и наше внутреннее развитие, это только наша ответственность. Мы не можем ожидать того, что они должны поддерживать наш путь и обязаны нам обеспечивать нашу эволюцию. Это мы должны делать сами, вот, внутри себя, открывая нашу внутреннюю свободу. Я бы сказала, что это это внутренний вопрос, это не внешний вопрос. И когда мы внутренне обретем нашу внутреннюю свободу, то тогда мы и внешне станем свободны. То есть это где-то внутренне, мы сами себе не позволяем с этой цепочки сорваться. Мы сами себя держим за эту цепочку, которую нам в детстве, да, когда-то, когда нам там было 5 лет, мы должны были слушать маму, папу, что они нам там объясняли. Но когда мы уже взрослые люди, у нас достаточно сформированный разум, мы уже сами можем себе определять, что мы внутри себя развиваем. И для этого нам не обязательно одобрение близких. Если мы привязаны к одобрению близких очень сильно, то мы, как вот этот слон, посаженный вот на эту цепочечку тоненькую. Поэтому здесь очень важно понять, вот разобраться вот во внутреннем понимании свободы.
Благодарю, дорогая Гуна Манджари. Действительно важный момент. Про внутреннюю свободу — это актуально для каждого из нас. И хотя у нас сегодня достаточно много вопросов, хочу задать один, который особенно актуален в свете праздников, которые завтра будут отмечаться, и в целом в свете нашей темы с тремя гунами природы. И так нас спрашивают, есть ли градация патриотизма согласно гунам, или это в целом только земной уровень, в духовной сфере это чувство отсутствует?
Да, конечно, есть градация патриотизма, и очень часто в ведах можно его увидеть, эту градацию. Это относится к материальной привязанности, к привязанности к телу, к земле. Вот. И это составляющая, опять же, это составляющая гуны страсти. Вот. Патриотизм относится к определению, к этому телесному определению, и говорится, что если, ну, это в какой-то степени это естественно, быть привязанными там и испытывать какие-то теплые чувства к месту, в котором, с которым связано наше детство. Я думаю, это каждый может ощутить, если только, опять же, в его детстве не происходил какой-то ужас и страх. Ну, в общем-то, вот. Но, в принципе, это естественно, испытывать человеческие какие-то чувства. И это в какой-то степени по-человечески понятно. Но, опять же, лекарство от яда отделяет мера и грань. И если мы можем понимать, то есть такой момент, что высшее благо, которое мы можем принести там своей стране, своей семье и всему тому, с чем связано это тело, вот, которое материально, это если мы будем каким-то образом помогать тем, кому мы можем помочь, тем, кто находится в нашей, как бы, сфере досягаемости, развивать высшее понимание, высшее знание, что мы не есть это тело, а что телесное, как бы, развлечение, designation, это чисто, чисто материальный аспект, что сегодня мы можем родиться там где-то в России, быть большим патриотом, завтра мы можем родиться в Америке. Вот, и быть совсем другим человеком. То есть очень важно понимать определенную иллюзорность всех вот этих, ну, скажем так, привязанностей. То есть да, мы, это нормально, опять же, испытывать какое-то теплое чувство, что-то такое, вот, человеческое, но не идеализировать это, не сотворять себе, как говорится, кумиров, понимать, что как устроена на самом деле жизнь. Вот, что сегодня ты в одном теле, завтра ты в другом теле. И если, может быть, ты кого-то очень сильно ненавидел, будучи в своем теле, то очень много вероятности того, что получишь именно тело того, кого ненавидел, вот, и есть много, как бы, как сказать, определенных документальных свидетельств о том, что даже на поле там, сражений, где-то во время войны, то есть люди, воины оставляли тела, вот, как-то со своими, сражаясь со своими врагами, и следующая жизнь у них была именно вот в том теле, кого он, так сказать, уничтожал. То есть мы не знаем, если возьмем Великую Отечественную, то кто родился здесь дальше после 45-го, вот, это может быть такое смешение всех. Конечно, да, есть определенные законы, там, если там в Ведах они также говорится о том, что нужно там агрессора защищаться от агрессоров, то есть есть определенные, опять же, ну, эта тема такая длинная, наверное, вот, мы, может быть, ее как-нибудь более подробно обговорим, то есть опять же, ведическая культура, она не беззубая, там были кшатрии, которые защищали общество. Вот. Но опять же, кшатрии, они обладали вот этим, я имею в виду ведические, они обладали пониманием природы вещей, что душа, она не имеет национальности, она может быть в любом теле. И этому нельзя придавать такое, скажем, столь глобальное значение. Вот. А есть и законы там какие-то справедливости, что-то нужно защищать, кого нужно защищать, на кого там нападают. Вот, и так далее. Ну, в общем, это все есть, и, в общем, нужно ко всему использовать правильное, то есть высшее знание ведическое, вот, которое объясняет нам природу вещей. Вот. И я понимаю, что тема такая может быть актуальная, есть вопросы, и, пожалуйста, оставайтесь с нами, все вопросы, которые пришли на эту очень важную тему, и вот такую злободневную, мы обязательно к ним вернемся. Вот Анна не даст мне соврать, я всегда прошу ее, чтобы все вопросы, которые поступили с прошлых эфиров, они ко мне вернулись, чтобы мы могли на них остановиться и, ну, обратить внимание на наших следующих встречах. Вот, что хотела добавить.
Да, благодарю вас, конечно, безусловно, остаемся на связи, как вы верно сказали, мы изучаем главные смыслы, главные проблемы, которые раскрываются во всем в нашем мире, ведь эти силы, о которых мы говорим, влияют на каждого из нас, и Господь уже создал лекарства от них, и мы будем продолжать изучать это дальше. Вам большое спасибо, дорогая Гуна Маджари, за то, что поднимаете эти темы, помогаете нам приходить, к счастью. Будем очень ждать следующей встречи.
Спасибо вам, дорогая Анна, и наши радиослушатели, за то, что так глубоко думаете и поддерживаете наши беседы. Я очень тоже из них много получаю. И до следующих встреч. И всем верного пути к счастью, к достижению счастья, которое не находится в рамках этой материи.